Постарели мои старики, незаметно, как это бывает. И уже с чьей-то легкой руки маму, бабушку все называют. И все чаще тревожит отец, хоть и делает вид, что здоров. Для меня нет дороже сердец, чем сердца этих двух стариков. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских наук, глава проекта «Здоровье нации», общественный деятель, публицист. Добрый день, Дмитрий Аркадьевич.
Добрый день, уважаемый Евгений Евгеньевич. Добрый день, слушатели «Благовещения».
Сегодня наш разговор посвящен долголетию, старости, старению. Как продлить свои дни на этой земле, как сделать так, чтобы уход не был сопряжен с какими-то тяжелейшими заболеваниями, потому что страдает не просто сам человек, но и его близкие люди. Видишь иногда этих стариков-старушек, которых перевозят на каталках, и начинаешь задумываться, что эвтаназия, которая в ряде стран официально разрешена, может быть, не самый плохой путь, не самый плохой выход. Хотя это не христианское отношение, конечно. Но, тем не менее, мысли такие появляются. Недавно ушла из жизни старейшая жительница России с красивой фамилией Гадючкина, не дожившая месяц до 115 лет. Человек видел все то, чем сопровождалась история России, и захватила и гражданскую войну, сама родом из Ярославской губернии. На ее глазах шло подавление восстания в Ярославле, потом, естественно, Великое Отечественное и все остальное. Но вот за счет оптимизма, за счет, может быть, такого спокойного, ровного отношения ко всему, что происходит вокруг, человек смог прожить столь много лет. Дмитрий Аркадьевич, первый мой вопрос. Что, на ваш взгляд, как профессионал, как специалиста в этой сфере, способствует вот этому феномену долгожительства? Я обратил внимание, были публикации на эту тему, что у нас не долгожители, а долгожительницы. Женщины дольше живут, 100 лет, 110 лет, 105 лет. У друга нашей семьи, Вали, матери недавно 101 год исполнился. Заслуженная фронтовик, зенитчица, охраняла Москву от немецких самолетов, живет без одной почки. При всем при том, казалось бы, тяжелейшее заболевание, почечная недостаточность. Тем не менее, глубоко верующий человек, уцерковленный, соблюдает все посты, старается бывать на основных службах, несмотря на свой возраст. И Господь дал такой долгий срок жизни. Недавно, кстати, поздравляли ее от Собянина, приезжали какие-то представители, награждали, привезли подарки. Но что все-таки делать всем остальным? Потому что наше население, я не беру мигрантов и детей мигрантов, которые достаточно молоды, но русские, к сожалению, нация быстро стареющая. Мы стареем на глазах. Много пожилых людей, пенсионеров, которые вынуждены работать, потому что то, что называется у нас пенсия, это посильное вспомоществование, я бы так назвал. То есть невозможно не работать. Что делать, чтобы продлить активную фазу жизни и не страдать от различных заболеваний, которые на тебя слетаются, как коршуны на поживу?
Уважаемый Евгений Евгеньевич, мы вчера с вами коснулись вопроса Ветхого Завета. и ветхозаветных долгожителей. Правильно, да, Евгений Евгеньевич?
Да, да. Вот в Ветхом Завете в Пятикнижии говорится о людях, которые, в общем, жили под 1000 лет.
Ну, у них было, на самом деле, 3, наверное, фактора. Это вера, это хорошая экология, это правильное питание. Кстати, именно в Ветхом Завете, Пятикнижии указано, как правильно питаться, какие продукты можно допустимы, какие недопустимы, ну и вообще, как правильно жить. Сегодня это называется здоровый образ жизни, ЗОЖ, а тогда это был обычный образ жизни, который существовал у праведников. Ну и, наверное, вот то, о чем вы сейчас говорите, праведная жизнь, правильное питание, правильная вера, чистая душа, прощение многих их ошибок, ну и определенная, конечно, московская медицинская помощь, они, конечно, влияют на долгожительство. Кстати, Москва сегодня в Российской Федерации, несмотря на плохую экологию, это город с самыми долгоживущими людьми. Если говорить о втором вопросе, это женщины, почему живут? Да, действительно, женщины живут больше всех. Самая долгая зафиксированная жизнь на планете Земля – это 154 года. Но не совсем было подтверждено в XIX веке, но считалось, что 154 года прожила женщина. Второй женщиной была женщина, которая в Индии прожила 122 года. А сейчас третья долгожительница – женщина, которой 118 лет, то есть женщины живут дольше. Почему женщины живут дольше? Есть одно научное объяснение. Как это ни печально, это другие гены. Вот у мужчин один набор хромосом. Я сейчас говорю о научной части. Один набор хромосом называется XY. У женщин называется XX. У них немножко другие хромосомы. И эти хромосомы изначально рассчитаны на более длительную жизнь. Почему это возникало? Потому что, ну, мужчина исполнил свой мужской долг. Когда он еще молодой, он защитник Отечества. Он активный, спортивный и так далее. С возрастом, ну, природа так предусмотрела, что продлять жизнь, может быть, и не нужно. А вот продлить жизнь бабушки для того, чтобы воспитать внуков, воспитать правнуков, это вот как раз генетика заложила. Быть хранительницей очага, я вот так бы назвал, и быть тем, кто передаст какие-то знания, опыт, умения. Ведь, ну, давайте говорить откровенно, в семье, где есть бабуля, всегда воспитываются более качественные внуки. То есть она всегда и приготовит, и есть у нее опыт, который передала ей ее бабуля, и накормит, и уходит, и многое-многое другое. Вот именно поэтому природа изначально предусмотрела продолжительность жизни женщины больше, и мы это хорошо видим даже по нашей государственной статистике.
Плюс вот эта женщина, она ведь пожилая, должна держать себя в определенном тонусе, то есть необходимость там встать в любом состоянии, приготовить еду, завтрак, отправить там внуков, внучек в школу, потом их встретить, потом их куда-то там сводить. Ну, в нашей стране это не считается работой, на самом деле это работа. Это деятельность, определенная цикловая деятельность. И это держит человека в тонусе. Когда люди работают, кстати, ну, к сожалению, нередки случаи, проводили заслуженного пенсионера на заслуженный отдых, проходит полгода, человека нет среди живущих, потому что он не очень был здоров, но каждый день ходил на работу, с работы. Это был определенный жизненный цикл. Как только он вылетел из этого цикла, все, чего-то сломалось в организме, механизме жизнедеятельности. Была книжка такого знаменитого авиаконструктора Яковлева. Я ее еще в юности прочитал. Она в советские времена неоднократно переиздавалась. И он там пишет: пришел 45-й год, май месяц, газеты запестрили некрологами, потому что те люди, которые держались вот весь период войны, работали на каких-то руководящих должностях, были при этом тяжело больными людьми, подсадили здоровье, но их вот эта вот работа держала в тонусе, они жили. Как только нужда отпала, люди ушли.
Евгений Евгеньевич, это всегда есть, именно поэтому в Москве существует программа «Московское долголетие». Кстати, это самая лучшая программа из существующих в Российской Федерации. Сейчас по этой программе начинают так или иначе в различных городах запускать подобные программы, когда занимают людей пенсионного возраста. Ну, то есть вытаскивают их из домов, чтобы они не сидели перед телевизорами, ну, извиняюсь за такие вещи, а чем-то активно занимались. Вот буквально вчера в рамках «Московского долголетия» объявлен кулинарный конкурс на лучшее блюдо перед Новым годом и всем людям, ну, я в качестве, может быть, как такой рекламы и рассказа, всем людям после 55 предлагается приготовить какое-то новогоднее блюдо, прислать в жюри затем пойти уже ножками в кулинарное училище города Москвы, где вместе с молодыми людьми приготовить еще раз какое-то блюдо, которое они хотели бы на новое. И вот несколько этапов, вплоть до большого московского конкурса, огромного праздника на стадионе, где будут награждаться люди. Вот такие простые вещи, походы в театры, походы в кино, поездки за счет бюджета города Москвы в близлежащие города, не знаю, Серпухов, Коломну, Лавру, Троицкую. Все это невольно заставляет людей вставать, двигаться, отрываться от телевизора, отрываться от грустных мыслей и
хорошо,
жить активной жизнью.
Только телевизором. Мужчины, да и не только мужчины, зачастую начинают прикладываться к бутылке, начинается алкоголизм, и это все быстро сводит в могилу.
Ну, к сожалению, да, Евгений Евгеньевич, единственное, я сразу могу аккуратно сказать, что в Российской Федерации на пенсию сильно алкоголиком не станешь, потому что алкоголь-то дорогой в Российской Федерации, один из самых...
Можно иметь много друзей, которые будут вот тебе регулярно наливать. Вначале к одному другу поехал, потом к другому, к третьему.
Ну, то есть
как-то не дадут пропасть.
Антипроект московского долголетия.
У нас, да, люди отзывчивы.
Ну да, но основная проблема, которая действительно сейчас мы видим, это гипотинамия, которая есть у людей с возрастом, когда люди просто не выходят из домов. Да, понятно, что сейчас идет пандемия новая, точнее эпидемия вирусных заболеваний. У РВИ, к которому уже и ковид присоединился, вот, и сегодня он не самый страшный грипп. Кстати, об этом надо сказать, что, конечно, сокращает частые простуды, сокращает продолжительность жизни. Если есть тем более поражение легких, влияет обязательно на память. Многие знают, после перенесенного ковида просто были как не в себе, то есть потеря памяти, невозможность запоминать какие-то вещи. Вот это все, конечно, влияет на продолжительность жизни.
У меня вопрос. Вот вы о генетике заговорили. Ну, не секрет, что бывает такое в семьях. Как бы человек ни старался, соблюдал ЗОЖ, трезвый образ жизни, принимал многочисленные БАДы, но в роду все мужчины до 50 не дотягивали. И человек тоже не дотягивает до 50, и потом ему говорят, ну вот, это с генетикой связано, такая вот ваша планета, к сожалению. Это так, и есть ли способы эту вот зависимость преодолеть каким-то образом? И как это все работает?
Да, Евгений Евгеньевич, это так. Многие заболевания у нас генетически предрасположены. Весь вопрос, включится этот ген или не включится. Гены, ну, например, Николай II, как император всероссийский, у него ведь были гены гемофилии. Однако у него не включились. Не включились гены гемофилии у Александра III. А вот на наследнике Николая II, наоборот, гены включились. Гены – это такая штука, которую мы не всегда знаем, включится, не включится. Должны сойтись, скажем, определенные факторы для того, чтобы гены включились. Не так давно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал, это 8 декабря, новую стратегию развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2030 года, и там вот есть как раз ответ на тот вопрос, который вы задаете. Там есть создание системы скрининга 40-42 генов, сейчас определяется, сможет ли Минздрав освоить 42 гена, который у каждого новорожденного будет браться всего одна капелька крови, ну, там в пределах до 0,5 мл крови, делается генетический анализ, и мы будем определять, пока по крови, но, скорее всего, следующим этапом это будет просто слюна, ну, то есть по щечке будет проводиться ваткой, и будем определять от 40 до 42 генетических заболеваний, предрасположенность к этим генетическим заболеваниям, и в зависимости от того, какие поломки генов, если есть, то принимать меры для того, чтобы генетическое заболевание не развивалось. Сегодня эти технологии существуют, а сегодня пока в России редактирование генов – это технология будущего, она слишком дорогая, ну, то есть каждое редактирование – это миллионы долларов США. Но, тем не менее, эта технология существует. До редактирования, может быть, в ближайшие годы, десятилетия не дойдем. А вот до профилактики генетических заболеваний, да, мы уже буквально через 5 лет сможем говорить о том, что у человека есть предрасположенность к тому или иному генетическому заболеванию с детства, с рождения.
И такой вопрос. Есть ли статистика, сколько у нас в Российской Федерации граждан старше 65 лет? Мужчин, женщин? Сколько людей уже в весьма преклонном возрасте, там 85-90 лет. И дайте совет, как вот сохранить бодрость духа, стойкость в преодолении болезней. Потому что, увы, есть органические заболевания, с костями скелета связанные, у кого-то с другими органами. Бывает, человек от сердца начинает страдать, у кого-то там с головой проблемы, с сосудами головного мозга. То есть, ну, это неизбежность. Человек стареет, наваливаются болезни. Зачастую с сильными болями это связано. Вот, к сожалению, моя матушка Лидия Васильевна, прошу молитв, вот многие годы страдает от этих всех костных дел. Причем это генетически передалось. В общем, это было и у наших других членов нашего рода. Что делать и какая есть статистика? Есть ли она вообще, ведется ли?
Евгений Евгеньевич, бесспорно, статистика есть. К сожалению, она в настоящее время на территории Российской Федерации недоступна. Введено ограничение на статистику по демографии в России. Мы сегодня не знаем, сколько рождается, сколько умирает.
Потому что вымираем. Потому что идет процесс замещения мигрантами титульного населения, русских людей.
Нет, потому что эта часть статистики выведена из публичного пространства. Ну, то есть, эту статистику...
Ну, это мое предположение, да. На своей совести оставляю.
Это статистика, которая существует, бесспорно. Те, кто управляет страной, бесспорно владеют объективной информацией. Мы этой информацией не обладаем, и сегодня это вызывает очень большие вопросы, особенно у демографов. Если вы видите, демографы в Российской Федерации практически уже перестали работать, это связано с тем, что нет объективной государственной статистики, Пенсионный фонд Российской Федерации не публикует данные, Росстат не публикует эти данные уже более полугода. Что происходит, мы не знаем. То, что растет процент нехристианского населения, вот так назовем это, да, то есть это является реальностью. Я думаю, что вы это прекрасно знаете. Могу вам в качестве примера рассказать, что в школах Новой Москвы уже бывают ситуации, когда есть 30 школьников, нет ни одного ребенка-христианина. То есть, в основном, это мусульмане, и постепенная исламизация России, конечно, она идет. Это является реальностью. Много факторов к этому предрасполагает. Ну, это, наверное, отдельная программа, но, тем не менее, мы сегодня не обладаем этой информацией. Что касается, как себя вести, что нужно делать, в первую очередь у нас есть...
Я вот просто перебью, к сожалению, для многих людей это даже на фотографиях, на каких-то видеосъемках видно. Ну, не буду называть фамилию чиновника, он там спорт курировал у нас в правительстве. Вот я его немножко знал, писал интервью, и, значит, человек выглядел великолепно до определенного момента. Вот все вроде у него там было хорошо, ЗОЖ, спорт, спортивные занятия. Потом хлоп, что-то щелкает, и человек резко постарел буквально за какое-то короткое время. Взгляд стал мрачным, подавленным, на лице морщины. Что-то произошло в организме сразу. Возможно, какое-то серьезное заболевание проявило себя, которое дремало под спудом и не проявлялось. И для многих людей вот этот момент, он актуален, потому что человек живет, вроде все у него хорошо, потом хлоп, ишиаз, отдача в ногу, у кого-то там еще другие проблемы, и человек вдруг понимает, что уже он, что ему не 17 лет, и что он столкнулся нос к носу с проблемами в собственном здоровье. И не знает, главное, куда обращаться, куда бежать, что делать. Он подавлен. Плохое состояние духа еще сказывается, естественно, и на состоянии здоровья.
Евгений Евгеньевич, главная самая проблема, наверное, это стресс. Мы знаем много стрессовых ситуаций, когда человек после стресса буквально за одну ночь становится седым, а за одну ночь становится стариком. Мы не знаем механизм действия пока стресса.
Ну, родственники иногда умирают, близкий человек умирает, все.
Ну, у нас один из политиков, если вы посмотрите, конкретно это Михаил Сергеевич Горбачев, если вы посмотрите на фотографию до смерти жены и через неделю после смерти жены, вы увидите настолько разительную разницу, ну, просто, ну, то есть мы знаем, что Михаил Сергеевич...
А есть же еще мудрость такая, мертвый хватает живого. Я знаю несколько случаев, уходил близкий человек, супруг или супруга, и через какое-то время и вдова или вдовец тоже умирали.
Да, наверное, у меня не было вот такого впрямую, но...
Да, это страшная вещь, вот этот стресс, связанный с утратой близких.
И сегодня мы не понимаем, как работает стресс, но мы хорошо знаем, что стресс очень сильно старит человека, и люди на фоне стресса... Мы знаем эти ситуации во время Второй мировой войны, когда, попадая в стрессовые ситуации, человек возвращался уже глубоким стариком, при этом он уходил 18-летним юношей, а выходил из окружения, поднимался из каких-то подводных лодок, утонувших и так далее, поднимался уже глубоким стариком.
Ну, стресс может иногда и быть спасением, потому что защитные силы организма, человек собирается, концентрируется и спасает себя и окружающих иногда, благодаря вот именно выбросу адреналина или что там происходит в организме.
Ну, вы абсолютно правы, выброс адреналина в первую очередь. Вообще стресс был придуман очень давно-давно для того, чтобы хищник догонял жертву, а жертва убегала от хищника. И стресс испытывает оба, то есть хищник на стрессе бежит быстрее, там очень много механизмов, начиная от изменения температуры и заканчивая чувствительностью мускулатуры к нервным сигналам, потреблению глюкозы, обменным процессам. Ну, там масса механизмов, это долго рассказывать с медицинской точки зрения, но это стресс целенаправленный, знаете, такой вот четкий. Есть направление. Если стресс такой развеянный, человек вообще в ужасе, в каком-то страхе, в кошмаре.
То есть степень стресса важна.
Наверное, направленность. Направленность. Вот если человек в стрессе идет в атаку за родину, это один стресс. А если человек в стрессе сидит в заваленном, допустим, кирпичом бункере, это немножко другой стресс. Стресс страха и стресс целеустремления – это разные виды стресса.
Ну, жизнь без стрессов, совсем без каких-то вот нагрузок психологических, тоже это палка о двух концах, вернее, другая сторона этой палки. Это тоже, насколько я понимаю, вредно и опасно, и тоже может привести к тому, что человек не будет в состоянии справиться с какими-то проблемами. Когда у человека все хорошо, все отлично, все замечательно – в материальном плане, в личном, это в конечном итоге не всегда хорошо. Это может привести и к болезням, и к гибели, не так ли?
Да, вы абсолютно правы, Евгений Евгеньевич. Есть такое понятие, как богатые тоже плачут, богатые плачут на самом деле. И иногда женщина пожилого возраста, которая приходит в храм Благовещения, где мы на территории которого мы сейчас находимся, и где находится студия, нередко более счастлива, чем олигарх из списка Forbes, который плавает на яхте и беспокоится о том, прогорит у него очередная сделка или не прогорит. А здесь женщина, которая обращается к Богу, у которой чистое сердце, у которой, может быть, нет этих миллиардов, как у олигарха, но, тем не менее, она более счастливая, чем олигарх. Вот это нужно понимать, что...
Что счастье не определяется количеством денег в кошельке и наличием большого количества барахла всевозможного, и движимого, и недвижимого.
Это определяет благосостояние, есть такое понятие, да? То есть возможность иметь яхту на Средиземном море или Карибском море, невозможность иметь яхту – это благосостояние. А счастье – это состояние души, это состояние покоя в душе, понимание будущего. Ну вот люди, которые, мы же знаем, что люди, которые веруют в загробный мир, они немножко чище, они порядочнее, они стараются соблюдать заповеди. Ведь заповеди же были даны нам не для того, чтобы мы их нарушали. Они говорят, что будь в чести с собой, со своей душой, со своим разумом, и ты будешь счастливым. Ведь Господь многие вещи придумал за нас.
У меня такой вопрос. Ну, тема обширная, которую мы затронули. Существует целая наука геронтология, есть медицинские учреждения, которые этим занимаются серьезно. В том числе появляется масса публикаций в интернете и в печатных изданиях, где рекламируют те или иные лекарства, те или иные методы продления жизни, те или иные БАДы. Сейчас огромный рынок БАДов. Я недавно общался с одной шапошной знакомой, и вдруг выясняется, что она работает в Питере, в фирме, которая торгует этими БАДами. Я говорю, ну как, там женщины работают у них? Она сказала, нет, мы это дело не принимаем. Ну, как в советские времена, кто работал на колбасном заводе и видел технологию этого дела, они колбаску не ели, ели какие-то другие продукты питания, употребляли. У меня вопрос, стоит ли верить всему этому? Ведь даже если в БАДах все нормально, и там вот селен положен, или там калий, или там магний, ведь бесконтрольный прием этого добра может и к онкологии привести, потому что нужно контролировать, что тебе нужно, во-первых, как-то анализы сдать, и хотя бы понимать дозировку, как это принимать, потому что можно навредить. Может, у тебя там этот калий и магний в изобилии представлен, а человек посмотрел там публикации и начинает прием там пригоршнями. Есть у меня такие знакомые, они вот пригоршнями, что называется, употребляют вот эти вот снадобья в надежде, что это им поможет прожить несколько дольше, чем всем остальным. Что вот делать людям? Стоит ли верить? И иногда появляются публикации про некие чудодейственные таблетки. Вот про китайцы якобы придумали какие-то таблетки, которые уже на животных испытаны, и крысы 2 раза дольше прожили. Значит, и людям хорошо. Или то, что хорошо крысам, не вполне хорошо для нас.
Уважаемый Евгений Евгеньевич, ну, несколько вопросов, да, на самом деле. Давайте я вам начну с того, что сейчас у нас, мы коснулись, идет эпидемия ОРВИ. И все знают, что в первую очередь нужно принимать витамин С и цинк. Кто-то принимает еще селен дополнительно. А вот я секрет страшный открою. До сих пор врачи не могут четко сказать, витамин С спасает от ОРВИ или нет. То есть есть данные, которые говорят, да, при приеме витамина С болеют 7 дней. Вот. Есть данные, что при неприеме витамина С тоже болеют 7 дней.
Тоже неделю.
Неделю, да, и так, и так.
Ну,
да.
На вере, то есть, многое основано.
На вере многое основано на том, что вот если доктор сказал, то это так. Я сейчас не говорю, что не принимайте витамин С, если врач вам назначил, или цинк. Цинк действительно вещество, которое стимулирует иммунную систему. Но стимуляция происходит не мгновенно. Там нужно примерно 2 недели, чтобы начало стимулировать. К этому моменту грипп точно уже уйдет. Уйдет, помашет ручкой, и как бы простимулированная нервная система вдогонку, знаете, после ухода паровоза останется на перроне. Поэтому сегодня, в основном, если вы верите в витамин С, пожалуйста, принимайте витамин С. Если не верите, не принимайте. Это первая часть. Вторая часть, к сожалению, в Российской Федерации, по разным данным, по данным, которые дают государственные органы, это небольшой процент, по независимым оценкам, это до 60% БАДов не содержат тех веществ, которые в них написаны, производители.
То есть это обман потребителя?
Это обычный обман потребителя. Ну, или фальсификация, назовем так. А есть у нас один очень известный профессор, который занимается микроэлементами. Ну, вот как-то в аптеке купил все, что содержало селен. Селен сделал исследование, оказалось, 80% препаратов в аптечной сети, которые написано, что селен. Селена было либо очень мало, ну, то есть...
Либо просто, вообще не было.
Либо вообще не было. Ну, то есть, это аптечная сеть, это не БАДы, которые распространяются по интернету. Если по интернету, это там вообще караул.
По Озону и Валберес.
Ну, вы же понимаете, что они не могут фармпрепараты в своей сети продавать. Если они продают фармпрепараты, они попадают в уголовный кодекс и так далее. Поэтому они...
Нет, но БАДы-то они продают, вот эти сети, без проблем. БАДы разрешены к продаже.
Разрешены к продаже, но там...
Да и лекарства, там какая-то хитрая система создана. То есть у них в их, так сказать, списках, в разблюдовке есть лекарства, но только они там через определенные сетевые аптеки. Потом ты покупаешь.
Ну, да, Евгений Евгеньевич, мы знаем, что есть такая книжка «Скотный двор» называется, где все животные равны, но некоторые равнее. Мы понимаем, что Озон и Валберес среди всех равнее всех. Равнее всех. Они, кстати, и та, и другая сеть, в отличие от многих, вошли в так называемый «белый список». То есть отключат интернет, а Озон и Валберес будут работать. Почему, не знаю.
Все погибнет, а уже тут и, может, и ядерный заряд свалится, и нас-то не будет, а будет еще работать ноутбук, и там будет реклама вот этих вот двух фирм.
Да.
Это я так фантазирую.
Да, вот. Это первая часть. Вторая часть, что касается БАДов. Нужно ли принимать БАДы? Да, БАДы принимать нужно. Объясню, почему.
Но выяснять, какие вот действительно полезные и каким можно доверять фирмам. Да, вот это, наверное, нужно.
В обязательном порядке только у гарантированного производителя. Нельзя покупать БАДы где-нибудь на Herbs, AliExpress и непонятных площадках.
Тут китайские к нам в большом количестве стали поступать БАДы. И непонятно, что там вообще содержится. Зачастую нет просто даже списка ингредиентов. А он, по идее, должен быть.
Ну, Евгений Евгеньевич...
Там пишут, древние китайские методики использованы при производстве, какие-то древние травы там, т.т., проверенные временем. А какие травы, что там туда положили, непонятно.
Ну, я вам открою тайну. Китайцы для себя завозят хорошие травы с территории Российской Федерации, дикоросы. Китайцы закупают в Германии очень много трав. Китайцы закупают в Венгрии, Болгарии травы. Китайцы закупают в нескольких африканских странах, где целые плантации лекарственных трав. Поэтому возникает вопрос. Если они закупают для себя и к себе привозят, ну, потому что у них физически нет, то что они вывозят? Но и по секрету, когда мы некоторые из их БАДов смотрим, мы видим на самом деле, что там, знаете, такое сено скошенное, травка, да, и добавлены лекарственные субстанции. Причем четкие медицинские лекарственные субстанции, под которыми имитируются БАДы. Именно с этим связаны различные вещества, которые от курения БАДы, там четко лекарственные вещества, субстанции, медицинские, причем химические. Мы видим для поднятия потенции химические. И если вы откроете интернет, то очень много скандалов из-за того, что при проверке в китайских субстанциях находится, ну, не скажу, какое вещество, Ну, это медицинский препарат, который можно купить в аптеке. Просто смешали с соломой, сделали бад.
Это тот же обман людей.
Да, обман людей. При этом этот бад стоит гораздо дороже, чем медицинский препарат. Он идет под прикрытием травки. Это вот если говорить о фальсификации. Если говорить, почему БАДы нужны, объясню, постараюсь быстро объяснить. Дело в том, что человечество очень долго жило, особенно в Российской Федерации, в Российской империи, как вы понимаете, в холоде. Ну, то есть печка была. Ну, вот у меня в жизни, мне пришлось работать с обычной печкой, у бабушки в Сибири была печка, вот, и мы за ночь вставали 2-3 раза, потому что холодно, минус 40, деревянная изба, она все равно холодная становится, выстуживалась, какие бы современные технологии уже не использовались в 20 веке, 21-м, она выстуживалась, и поэтому приходилось печку дотапливать, потому что в середине ночи становилось достаточно прохладно, и поэтому печь дотапливалась. Сегодня у нас паровое отопление, никто из нас уже не чувствует. Поставили 20, а в Москве это 26 градусов Цельсия. Уже можно ходить в нижнем белье, и даже в нижнем белье жарко. Это первая часть. Вторая часть. Наши предки очень много ходили. Но не было тогда этих теплых зонтиков на колесах, которые называются автомобили, автобусы, трамвайчики, электрички и все остальное. То есть мы стали жить в теплом мире. Для того, чтобы жить в холодном мире, наши предки ели очень много продуктов, и это продукты были высокого качества, содержащие огромное количество биологически активных веществ.
Сегодня... Еще сырое зачастую мясо было.
Мясо не дожаривали, не доваривали, хотя в русской печи мясо томилось хорошо. Ну, то есть, если поставленное на ночь, это вот, знаете, прям томленое, качественное мясо, репка и все остальное. Но сегодня, если мы сравним помидоры с теплиц с помидорами с огорода, то это совершенно два разных помидора с разными свойствами, и промышленная капуста – это не та капуста, которая росла в огороде 19 века. Для того, чтобы греться, в холоде потреблялось большое количество калорий, а это в те времена, то есть достаточно большой объем пищи, который содержал огромное количество БАДов. Сегодня нам не нужно столько калорий, а вот с БАДами все сложнее. Организм не может приспособиться к уменьшению количества БАДов, именно поэтому БАДы необходимо дополнительно
вводить. А какие вещества в БАДах продлевают, действительно способствуют продлению жизни? И второй вопрос, может быть, усиливают иммунитет и помогают организму справиться с хроническими тяжелыми заболеваниями? Я вот про них вот веду сегодня разговор, потому что люди очень сильно страдают. Вот человеку исполнилось там 55-60-65 лет, все, у него качество жизни резко ухудшается. Он не может человек, у которого что-то болит сильно, относиться к жизни как раньше. Приходят депрессии, приходят проблемы там, в личной жизни, вообще в отношении с миром. Человек болеющий, это страшно.
Русская православная церковь очень хорошо знает это вещество. Это называется пищевые волокна. Оно присутствует в растительных продуктах. Это номер один, БАД номер один. Номер один. Именно поэтому такое большое количество постных дней, когда уменьшается количество животной пищи, которая не содержит клетчатку или пищевых волокон, а увеличивается количество пищевых волокон. С пищевыми волокнами мы связываем массу всяких, начиная от детоксикации, то есть введения токсинов из организмов, иммунитет, потому что без пищевых волокон иммунная система человеческого организма не работает. Если их мало, то мы видим дефицит иммунитета, иммунодефициты. Их должно быть достаточно, наши предки это хорошо знали, и поэтому в России в РПЦ было очень много дней, когда вместо или параллельно с определенными животными продуктами принималось очень много растительной пищи именно из-за пищевых волокон. Вот в первую очередь необходимо обратить внимание на пищевые волокна. Почему? Дело в том, что сегодня у нас изменилась структура питания. Структура питания пищевых волокон мы потребляем мало. В капусте, которая современная, мягкая, хрустящая, пищевых волокон очень мало. Хлеб, который мы едим, знаете, белый, рафинированный, красивый, пищевых волокон практически нет. Я хочу напомнить, что...
А зачем они все-таки нужны, если так коротко, эти самые пищевые волокна?
Ну, давайте начнем с того, что пищевые волокна нужны для того, чтобы формировались достаточно качественные, извиняюсь, я врач, да, каловые массы. А что это такое? Это качественное выведение всех шлаков, токсинов, всего из организма.
То есть очистка организма?
Очистка организма. Это первая часть. Вторая часть. На пищевых волокнах живут микроорганизмы, то есть которые обеспечивают человеческую иммунитет, то есть иммунную защиту.
Желудочно-кишечный тракт.
Это микробиота называется. Она выделяет гормоны определенные, которые регулируют нашу иммунную систему. Есть другие бактерии, которые, потребляя пищевые волокна, вырабатывают витамины. Причем жизненно необходимые витамины, включая витамины группы В12, которые в обычных условиях поступают только животной пищей, и то приготовлены особым образом. И много-много других факторов, которые именно вот эти пищевые волокна нужны. При этом хочу напомнить, что в кишечнике человека содержится, если сравнивать с организмом человека, в 10 раз больше микроорганизмов разного размера, чем клеток в человеческом теле.
Какие нужны витамины, остро необходимы и реально способны продлить наши дни на этой грешной земле?
Витамины нужны все, но есть один витамин, о котором мы должны сказать, это витамин D. Связано это с тем, что наши предки были с юга. Мы четко понимаем, что мы южане. И нам нужно достаточное количество солнечного света, именно южного солнечного света для синтеза витамина D в человеческой коже. Мы живем на севере, мы носим теплую одежду, мы закрываем нашу кожу от солнечных лучей. А кроме того, есть маленький еще нюанс. Дело в том, что у Земли есть такое понятие, как наклон Земли. Вот на юге солнечные лучи падают прямо, и там проходит как раз достаточное количество вот этого 6-3-5 спектра, который и дает синтез витамина D. Чем дальше сильнее наклон Земли, тем дальше прохождение солнечного света, и вот этот спектр, он просто исчезает, ну, например, за полярным кругом его практически ноль. Но с учетом того, что за полярным кругом носят круглый год что-то теплое, закрывающее все тело, то витамин D не синтезируется. Поэтому витамин D – это витамин номер один. Но есть маленький нюанс. Я видел БАДы, в которых витамина D находится в 30 раз больше, чем рекомендуемая доза Минздрава. Ну, то есть у нас есть доза для Российской Федерации, для разных регионов от 600 до 800 единиц, а вот, например, есть 20 или 30 тысяч единиц. Причем этот БАД продается вот на наших маркетплейсах. Хотел бы напомнить, что витамин D – это не только самый полезный витамин, который существует в северных широтах, а Россия в основном это северные широты, ну, за исключением, может быть, у нас юга.
Но может и вред приносить.
Он приносит огромный вред за счет того, что он задерживает кальций в организме, то есть он может накапливаться кальций везде, начиная от не только костей, но и в суставах, и в мышцах,
и в почках,
и в сосудах, и в почках.
То есть камешки могут образовываться.
Камешки могут образовываться. И вот здесь необходимо перед тем, как принимать витамин D, желательно сделать анализ, он недорогой сейчас, ну, в районе 1000 рублей. Если эти деньги у вас есть, то сделайте. И при необходимости обратиться к врачу и отрегулировать свой уровень витамина D. Но, повторюсь, это витамин, который нам нужен. Ну, а дальше все витамины, они так или иначе должны приниматься. И вот здесь важно принимать то, о чем вы говорите, что наши предки ели нередко полусырую пищу, грызли репку, морковку, свеклу, яблочки и все остальные, ели квашеную капусту, квасили, посмотрите, все, начиная от арбузов и груш, и заканчивая рыбой. То есть все эти вещи делались для того, чтобы получить достаточно витамины.
Ну, вещи, вы говорите, очень важные. Простой человек разобраться во всех тонкостях вряд ли сможет. Есть ли вот какие-то геронтологические центры, куда вот могут люди приходить, обращаться, получить направление на определенные анализы? Потому что это действительно бесконтрольный прием этих БАДов, он чреват. И иных препаратов.
Хотел бы напомнить, что в Российской Федерации есть государственная программа диспансеризации, когда вы можете обратиться в государственную клинику. До 45 лет там есть определенный шаг. Можете открыть, посмотреть по паспортным данным. То есть до 45 лет где-то шаг в 5 лет, где-то шаг в 3 года. А с 45 лет в отдельных регионах, правда, с 50 лет, вы можете ежегодно обращаться за медицинской помощью, проходить медицинскую диспансеризацию, которая включает в себя и общий анализ крови, и общий анализ мочи, и биохимический анализ. Осмотра целого ряда специалистов.
Поэтому специалист может многое понять даже вот по этим общим анализам.
Общий анализ, ну, во всяком случае, вам или сделать в частной клинике, или сделать в государственной системе, в которой именно по вашему возрасту это делать нужно, пожалуйста, пользуйтесь и в идеальном варианте. В некоторых случаях я знаю ситуацию, когда люди, особенно пенсионного возраста, для того, чтобы сэкономить деньги, сначала идут в государственную систему, определяются, если они понимают, что в государственной системе делают основные анализы, основные исследования, если они не понимают, что в государственной системе до конца нельзя получить. Они переходят в частную, но в любом случае они, получается, это экономия. Это вполне допустимо. А в некоторых случаях наша государственная система справляется и без подключения частной, хотя частной становится все больше и больше. Мы буквально вчера обсуждали постепенный уход государства из системы здравоохранения, и в некоторых случаях до 60% сегодня медицинских услуг оказывают частными компаниями без участия государства.
Не могу не задать вопрос про мозг. Так сказать, работа мозга очень важна. У пожилых людей, к сожалению, бывает, начинаются проблемы уже с адекватностью, с восприятием действительности. Альцгеймер, Паркинсон. Ну, не секрет, что бывает и в 30 лет у человека крышу конкретно сносит, а бывает и 80. Человек вполне адекватен и преподают в 5 институтах еще вполне эффективно. И врачи углов 100 лет делал операции, хирург наш. Вот как все-таки уже тема обширная, вынуждены мы сегодня беседу закончить, но я думаю, мы ее продолжим. Вот как сделать так, чтобы именно состояние мозга сохранилось в течение уже такого пенсионного возраста, когда человеку 65, там 70 и 80 лет?
Евгений Георгиевич, существует несколько механизмов. Существуют механизмы, кто-то играет в шахматы, кто-то разгадывает загадки, кто-то читает лекции, а кто-то, вот мы находимся, повторюсь, в храме Благовещения, а кто-то разучивает псалмы. Любая мозговая деятельность, связанная с запоминанием, с новой информацией, с чтением, с проговором, с запоминанием, любая деятельность вынуждает мозг работать, ну, как любой орган. Если спортсмен не будет тренироваться, он не сможет давать спортивные достижения. Вот мозг – это тот же самый орган, как мышца, как сустав. Если он не работает, он атрофируется. Пожалуйста, заставляйте мозг работать. Я понимаю, что это самая сложная работа на планете Земля – заставить мозг работать. Хотел бы напомнить, что мозг потребляет четверть всей энергии человеческого организма. При этом размеры мозга очень небольшие. В среднем это 1,4-1,5 килограмма нашего биологического вида. Но этот маленький орган по сравнению со всем телом потребляет каждую четвертую калорию и каждую четвертую единицу биологически активных веществ. Мозг должен работать. В этом случае у вас будет хорошая, красивая, обеспеченная старость, а самое главное – здоровая.
Хорошо. Ну, сегодня, я думаю, у нас была первая беседа из, может быть, даже цикла, может быть, даже мы не ограничимся еще второй беседой, а будут еще у нас разговоры в этой студии и с Дмитрием Аркадьевичем, и с другими специалистами, потому что это проблема из проблем сегодня. Продление срока жизни наших русских людей. Это очень важная тема. И та тема, на которую и чиновники наши должны обратить самое пристальное внимание. И хорошо, что вот московские власти сделали такой проект «Московское долголетие». Честь им и слава за это. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Дмитрий Аркадьевич Еделев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, уважаемый Евгений Евгеньевич, уважаемые операторы, кто обеспечивал сегодняшний эфир, всем, кто слушает, и долгих лет.